Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Поскольку у нас сегодня довольно много сюжетов и информации накопилось, постараемся быть, возможно, лаконичнее, чтобы успеть, так сказать, рассказать обо всем. Ну, первый у нас сюжет касается любопытного комментария, который появился на ленте РУ относительно визита Путина в Киев, и который интересен, собственно, тем, что констатировал, что этот визит, по сути дела, стал одним из самых заметных провалов во внешней политике России в последние годы. Потому что неожиданно, я цитирую, прямо в ходе переговоров выяснилось, что лидеры двух стран не только не могут договориться ни по одному важному вопросу, но даже не желают этого делать, поскольку Киев взял курс во внешней политике на Европейский Союз и требует от России только очередной скидки на газ, а все попытки поставить перед Киевом вопрос о возможном присоединении Украины к таможенному союзу, так или иначе, так сказать, ни к какому зримому результату не привели, и все остальные соглашения стороны просто прекратили выполнять. Я, так сказать, желающие могут посмотреть этот комментарий непосредственно на ленте.ру, он достаточно объемный. Я же хотел обратить внимание только на один его аспект. Вот вообще-то странно, самое странное во всей этой истории, это в том, что
Янукович,
да, выполнил. Янукович на вот этих вот выборах, да, последних, являлся фактически как бы пророссийским кандидатом. То есть, во-первых, оранжевые, так сказать, всех мастей обвиняли Януковича именно в том, что он, казалось бы, рука Москвы. И, в общем-то, достаточно аргументированно, поскольку это самое... рука Москвы прослеживалась, так сказать, и в комментариях, и во внешней политике, и в какой-то поддержке, которая оказывалась Януковичу в это время, в частности, его приемом в Кремле. Вот, казалось бы, все осуществилось. Пришел, значит, российский кандидат, в отличие, так сказать, от Тимошенко, которая была его конкурентом, ну и тем более Ющенко, который был уходящим президентом. Вот это все происходит вот с этим вот самым пророссийским кандидатом, причем в какой-то исторически ограниченный период, чуть ли не год там прошел после выборов. Значит, встает резонный вопрос, почему. Причем в этом почему оказывается еще к тому же, что на самом деле та же самая Тимошенко была вроде бы более пророссийской в своих действиях, чем ныне Янукович, потому что Янукович-то добивается скидок на газ, а Тимошенко как раз подписала соглашение вот этих самых ценах на газ, которые предусматривают постепенное увеличение его цены, которые сейчас, по сути дела, Янукович и старается не то чтобы не выполнять, а просто, так сказать, как бы мирным способом добиться того, чтобы от этого повышения отказались или, во всяком случае, сильно умерили аппетиты. Причем, по сути дела, без каких-либо, ну, существенных компенсаций, если не считать только того, что подписано было соглашение там, о кредитовании строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, то есть фактически атомная станция будет строиться за российский счет по соглашению с Сбербанком, а Киев за нее там потом впоследствии расплатится. Вот, собственно, и все. Спрашивается, а почему тогда, собственно, тогда что это за пророссийский кандидат? И вот здесь, вот, на мой взгляд, проявилось как раз то, почему с Россией сейчас не хотят быть в одной команде даже те, кто, казалось бы, вот за счет России пришел к власти. Потому что непредсказуемый характер российского государственного режима, он таков, что нужно быть, ну, уже, так сказать, полностью сумасшедшим, чтобы отдаться, как говорится, под его власть, войти, так сказать, в его политическую орбиту, ну или находиться в каком-то безвыходном положении. Да? Вот. Потому что в остальном это просто чистой воды авантюра. Потому что имеешь дело с некими марионетками, причем очевидно управляемыми, так сказать, действующими в зарубежных интересах, да и самим работающим, так сказать, на экспорт. Да? То есть фактически вывозящим из страны все, что можно. И как с ними можно строить какую-либо национальную политику в интересах какой-либо державы, непонятно. Мне, кстати, было в этом смысле интересно даже смотреть, там, допустим, на встречу Медведева с китайским, этим самым, с китайским первым лицом. Я уж не помню, кто он там, премьер-министр или президент.
Вот. Ну, или госсовета.
Да, председатель Госсовета, да, у них какое-то цветастое все время название, который, как бы, встречаясь с Медведевым, так не мог стряхнуть с лица легкую маску брезгливости. Понимаешь? Вот. Она была, так сказать, настолько заметна, что даже пробивалась через дипломатические китайские улыбки.
Ну, я должен сказать, что здесь традиция подобного отношения к России, она появилась не вчера. Сам по себе развод в 91-м году, когда, так сказать, и Украина, и Беларусь, и в последующих событиях, так сказать, после Беловежского вот этого сговора, причиной, экономической причиной, было то, что с Ельциным договариваться было мало о чем возможно. А если ты о чем-то договаривался, то это получалось тебе дороже, и это приводило к очень серьезным осложнениям. И вот эта традиция, она продолжилась в самых недобрых вариантах. И сейчас, в данном случае, когда мы говорим о таможенном союзе, который подразумевает определенный уровень доверия, проверяемости, прозрачности, определенной взаимовыгодности, потому что ни много ни мало, как 26% экспорта Украины – это Россия, и 37% импорта Украины – это тоже Россия. Казалось бы, очевидная выгодность таможенного союза, она присутствует. Но они не доверяют нашим таможенникам, они не доверяют нашим первым лицам, которые оказывают политическое давление, они не доверяют судебной системе Российской Федерации, а по каждому, так сказать, мелкому делу в Стокгольм не набегаешься. И, так сказать, все это достаточно сложно. И они предчувствуют большие проблемы. И поэтому для них понятная ситуация, так сказать, с ВТО, понятная ситуация с Европейским Союзом и совершенно непонятная ситуация с Россией, потому что это становится очень дорого. Более того, если говорить о газе, то здесь я, так сказать, пожалуй, не соглашусь с тобой. Так сказать, разница между Тимошенко и предыдущей схемой поставки газа заключалась только в том, что кто получает себе в карман деньги, или Тимошенко, или Фирташ. Фиртош честно выполнял свои обязательства и перед Газпромом, и перед до этого Кучмой, после этого со следующим президентом. И поэтому в этом плане он ощущал себя уверенно, и таким способом туркменский газ, который транспортировался через территорию Российской Федерации, получался для украинцев дешевле, чем российский газ, который поставляли, предположим, в Польшу. И здесь была взаимовыгодная ситуация, очевидно, с пользой для самого Фиртоша, я думаю, что он не обижал себя. Но, тем не менее, так сказать, эта схема носила абсолютно понятный какой-то такой выгодный характер для Украины. В то время как то, что подписала Тимошенко, выглядело как будто она Робин Гуд. Она ограбила Фиртоша, просто забрала, так сказать, 11,5 миллиардов кубометров газа и сказала: а не хватает народу Украины газа, давайте-ка мы заберем вот этого. И после этого, естественно, уже всплыли ситуации, когда сейчас уже в судах доказано во всех, начиная с Стокгольмского там и неизвестно кто, что это было воровство, что это была незаконная акция. И, естественно, Украину заставили выплатить эти деньги и Газпрому, и Росукрэнерго. Сейчас происходит вот именно, так сказать, вот эта процедура возвращения этих средств и газом и все прочего. Но вполне естественное желание Януковича понизить цену. Оно, причем, объясняется целым набором, так сказать, вещей, первые из которых, ну, хочется подешевле. Это абсолютно. И он ставит этот вопрос, так сказать, он, кстати, ставит его в интересах своего государства, своего народа. Пытается каждый раз, как только появляется минимальная возможность, он хочет понизить цену на газ. И здесь абсолютно было бы логично, чтобы наоборот Газпром, так сказать, и Российская Федерация постоянно ставил вопрос о том, как повысить цену на газ. Это тоже нормально. И в рамках вот этой борьбы, с учетом предварительных соглашений, так сказать, вот выясняется какая-то истина, какая-то рыночная цена, и это справедливая вещь. Здесь упрекать политиков нельзя. А то, что договариваться с нашими властями невозможно, потому что они постоянно изобретают какие-то левые схемы, из которых пытаются соблюсти свой личный интерес, не интерес Газпрома, не интерес Российской Федерации, а личные интересы. И в этом плане разговаривать с ними очень тяжело. Вот это является основной причиной, так сказать, почему возникают вот эти газовые конфликты, отключения под каждый Новый год и что-то подобное. А вовсе не по каким-то другим причинам. Я надеюсь, что рано или поздно этот режим, так сказать, накроется медным тазом российский, так сказать, и у нас установятся добропорядочные и нормальные отношения со всеми соседями без исключения, исходя из понятных правил выгоды.